Рассказы из русской истории.
Приветствую всех наших слушателей. Игорь Ивановский, так меня зовут. А у нас на связи доктор исторических наук, профессор, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский. Владимир Ростиславович, здравствуйте.
Да, Игорь, добрый вечер.
Ну что, поговорим сегодня про императора Александра II, про его личную жизнь. Вопросов накопилось предостаточно. Но вот первый вопрос от наших слушателей не совсем по теме, однако я его все равно озвучу. Владимир пишет: спасибо за ваши прекрасные лекции. Теперь есть учебник под вашей редакцией. Как-то вы сразу из 19 века в 21. А как же 20 век? Не побойтесь, сделайте. Вы и так проводите огромную работу по восстановлению памятников, в том числе и 20 века. Понимаю, что это дело тяжелое и неблагодарное. 20 век сложный и кровавый. Даже не знаю, кто кроме вас способен. Как вы считаете, Владимир Ростиславович?
Спасибо за добрые слова. Я, наверное, немного поясню, потому что вот этот вопрос, он такой типичный. Сейчас о каких учебниках идет речь, о каких лекциях идет речь. Дело в том, что вот наши передачи, они называются «Рассказы из русской истории», и они посвящены углубленному изучению тех вопросов, которые я озвучиваю на лекциях по истории на канале ГТРК «Культура», вашей партнерской организации, государственной телерадиокомпании. Лекции эти идут довольно долго, уже, по-моему, года полтора, по субботам. Вот с ближайшей субботы они возобновляются, хочу обрадовать наших телезрителей. Лекции эти посвящены истории 18 и 19 веков. Ну, точнее говоря, начиная с Петра I, с конца 17 века и до конца века 19, до момента воцарения Николая II. Я довольно долго и подробно объяснял, почему старался в своих лекциях, стараюсь пока 20 век политически не затрагивать. Теперь, что касается, да, а вопросы наши, у нас принцип наших передач, Игорь, как вы помните, очень простой. Вот у нас идет лекция на культуре в субботу, затем задают вопросы наши телезрители и радиослушатели. Обычно в Телеграме Владимира Мединского вам задают, в Ютьюбе, куда лекция выкладывается. И в понедельник мы отвечаем на углубленные вопросы по этой лекции. Вот такой простой, но пользующийся вниманием механизм, за что всех любителей русской истории я благодарю. Теперь по поводу учебника. Учебник новый – это единый государственный учебник по истории, о необходимости которого говорили большевики, ну, как минимум с 2015 года, когда было дано соответствующее поручение президента о подготовке этого учебника. Этот единый учебник, он быстро сделан большим авторским коллективом под руководством академиков Чубарьяна, Таркунова и вашего покорного слуги, он с 1 сентября появится в школе. Но этот учебник только для старших классов, для 10 и 11 класса. Соответственно, он затрагивает период 1914, начало Первой мировой войны, тире настоящее время. Вот последние 100 с небольшим лет. Так что хочу успокоить нашего радиослушателя. Весь 20 век будет в этом учебнике. Это отнюдь не означает, что в учебнике отражены личные взгляды Мединского на каких-то исторических персонажей или на события 20 века. Это взгляд государственной исторической политики, это взгляд исторической науки, академической, современной на эти события. Учебник подвергся необычайно сложному перекрестному рецензированию. Да, скажу вам, что среди его официальных рецензентов, только заявленных на обложке учебника, и академик Академии наук Карпов, многолетний декан, президент ИСТФАКа МГУ, и один из учителей года историков последних лет школьных, школьный учитель Назаров из ХИМК, он специально представляет учительское сообщество, хотя, конечно, он проходил учебник апробацию в разных коллективов учительских, и там много учителей его читало, методистов и так далее. Плюс он прошел проверку академических институтов, Института российской истории Академии наук и Института всеобщей истории Академии наук. Поэтому, ну, в общем, ни одна до этого серия учебников школьных и близко под такой лупой исторической науки не рассматривалось. Но это не личная точка зрения, это не то, чтобы там Мединский, Таркунов, Чубарьян сели на троих и быстро на коленке что-то написали. Конечно, нет. Но как наука смотрит на события 20 века, довольно подробно в учебнике описано. Посмотрите, будет интересно. Наша задача, задача научных руководителей и главных редакторов – сделать процесс изучения истории интересным, познавательным, легким, доступным. Мы старались писать доступным языком. Научные труды переписывать доступным языком, понятным школьнику. Так что главная задача учебника не идеологическая, а просветительская. Вот. Мы должны сделать историю интересной. Поэтому там много разных лиц, человеческих историй, дополнений, ссылок на разного рода не только архивы, но и кинофильмы, художественную литературу, сериалы. Есть что по истории посмотреть, послушать, почитать. Вот подробно, поскольку этот вопрос важный, Игорь, я как мог ответить. Если есть еще вопросы, пожалуйста, в прямом эфире.
Вопросов очень много, Владимир Ростиславович. Ну, про Александра II все они, поскольку тема нашей программы именно так звучит. И София из Краснодона, Луганской области, интересуется. Правда ли, что рождение Александра II отметили салютом и дали 201 залп из пушек?
Правда. Дело в том, что Александр II родился в Москве. Это нечасто происходило. Родился он в Москве. Роды принимали в Кремле, вот, в доме митрополита, в Чудовом монастыре. Вот, семья Николая Павловича, младшего брата императора Александра I, вот, на какое-то время переехала в Москву на несколько лет. Ну, может, это было сделано с точки зрения моральной поддержки москвичей. Все-таки Москва сгорела в 812 году, она отстраивалась. И то, что второй человек в империи, младший брат царя, ну, никто не знал, что он наследник престола, живет в Москве, наверное, это придавало значимости нашей второй столице. И вот когда народился наследник престола, а я скажу вам, на протяжении, по-моему, лет 20 в семье императорских Романовых рождались только девочки, вот. Это было большое счастье для семьи. И праздновали салют, по-моему, 200 выстрелов из пушки было где-то на Воробьёве, из пушек на Воробьёвых горах, потом гуляние, угощение. В общем, первый мальчик у Романовых после долгого-долгого перерыва, это говорило об укреплении династии. Так что да, правда.
Кирилл Куропаткин спрашивает, расскажите, видел ли Александр I племянника своим преемником?
Александр I, дети у него были, но дети у него были все не от законной супруги, не от императрицы. То есть со здоровьем у него было все нормально, а вот Господь детей в браке не дал. Вот. Это было одной из причин, собственно, наверное, главной причиной, почему по закону о престолонаследии, утвержденному отцом императором Павлом Петровичем, власть должна была перейти по линии брата младшего. Следующим младшим братом, Игорь, как мы помним, кто у нас был у Александра? Константин.
Да.
Константин. Вот. Жена которого Конституция, как кричали мятежные войска на Сенатской площади. Константин исполнял свои обязанности царя польского, находясь в Варшаве. И тоже не имея детей в законном браке, но там у него там несчастливая была личная жизнь, довольно быстро де-факто развелся, а потом развелся и де-юре, что было совсем уже редкостью для того времени, и сочетался, так сказать, неравным браком с польской графиней. Ну, там есть разные версии, что она и не была графиней на самом деле, а была из какого-то совсем бедного шляхетского рода. Графиней стала уже в процессе общения с братом императора. Он как-то поспособствовал ее возведению в графскую, графский титул получения. Ну, вот так либо иначе он с полькой, полячкой, бракосочетался, чем, конечно, отрезал себе путь на трон, поскольку ну, со времен Марины Мнишек, небезызвестной гордой польки, которая была коронована царицей в Кремле вот во времена смуты, с тех времен полька на русском троне была вещью весьма необычной. Народ бы не понял. Ну, собственно, сочетание плюс еще неравным браком и по закону лишало Константина права на престол. Ну и самое главное, он сам чуть страшно этого не хотел. Как мог, от этого отказывался. Таким образом, наследником становился Николай, младший брат. И, естественно, рождение его первенца, сына, все понимали, что с высокой долей вероятности, если не случится чудо какое-то, мало ли чего, вдруг сын родится неожиданно у Александра I. Так вот, если чудо не случится, то этот ребенок станет наследником Российского престола. Да, так к нему с первых дней, как к возможному наследнику, и относились.
Mm-hmm. Ирина Волкова пишет, прежде всего, она восхищается вашей работоспособностью и вашим талантом. Ну, а по поводу вопроса, вот он как звучит. С кем из детей у Александра II были самые близкие и теплые отношения, кого он больше всего любил и выделял?
У Александра II было, по-моему, 8, по-моему, детей. Надо проверить, честно говоря, по памяти не скажу. Он, в общем-то, всех любил. Известно, что больше всего уделял внимание, естественно, старшему сыну Николаю, потому что это был наследник престола. Плюс это был довольно яркий молодой человек, таких либеральных взглядов, очень начитанный, образованный, спортивный. Ну, это увлечение спортом, большой спорт до добра не доводит. И подвело Николая Цесаревича, он упал на скачках спортивных с лошади, повредил позвоночник, дальше началось какое-то странное заболевание, сегодня тяжело его диагностировать, вроде бы как костный туберкулез, как-то связано со скачками, с травмой непонятно. В общем, парень буквально сгорел, и там 21 год скончался. Так наследником стал сын, которого не готовили к этому совершенно, который готовился к службе в армии, бульдожка, неповоротливый, неуклюжий, тугодум, будущий Александр III. Вот. Говорят, что очень любил император свою дочь Машу, вторая дочь его. Ну, вообще, как наша радиослушательница, наверное, знает, мамы любят мальчиков, а папы любят девочек. Больше балуют их. Поэтому вот дочь Маша, она, по-моему, 6-й по счету ребенок в семье, была любимицей у отца вплоть до такой степени, что, во-первых, она вышла замуж за герцога Эдинбургского, принца Альфреда, сына королевы Виктории. Породнились наши, таким образом, императорские фамилии. И вот Александр дал ей в приданое немыслимую сумму 100 тысяч фунтов стерлингов. Огромные деньги. Ну, мы, конечно, с одной стороны, должны осуждать царей за расточительство. С другой стороны, бюджет семьи и государственный бюджет были четко разделены и очень жестко. Поэтому, в общем, он не из казны давал эти деньги. Давал их из личного имущества семьи Романовых. Имел право. Mm-hmm. Вот, при этом Александр настаивал, чтобы в Лондоне к ней обращались исключительно ее императорское высочество, то есть по русскому титулу, вот, и чтобы ей при дворе отдавали первенство перед принцессой Уэльской, супругой наследника престола. Значит, то есть она была как бы второй женщиной при дворе после королевы Виктории. Естественно, королеву Викторию такие требования русского царя взбесили, она там раздраженная бегала, возмущалась, говорила, что это немыслимое вообще оскорбление Британии в ее лице королевского двора. Ну, что делать? Согласилась, естественно. И все эти требования были соблюдены. Так дочь Маши, любимая Александра, формально считалась второй женщиной Британской империи.
А вообще Александр II много времени с детьми проводил? Потому что государственные дела, наверное, не было времени, в отличие от простых смертных, детьми-то особо заниматься.
У нас нет его сохранившегося такого расписания. Мы тогда в Outlook Express не вели учет времени, графиков. Но я знаю одно, что Александр II был первым, который в своем рабочем дне разделил время официально рабочее от семейного. Вот, например, у Петра I все время, у него выходных не было, он все время или работал, или чем-то занимался, это считалось работой, что бы он ни делал. То есть у него все было перемешано. Отец Николай аналогично. А вот у Александра было по часам, что там до 7 вечера я принимаю доклады или до 8 вечера там совещание, а потом меня просто вообще не беспокоить. Дальше только семья. Поэтому, наверное, все-таки больше он уделял времени семье, чем его предшественники.
Интересно. Ирина пишет: «Добрый день. Правда ли, что Александр III после смерти отца попросил вон из страны Екатерину Долгорукову? Правда ли, что она шантажировала царскую семью и требовала деньги, иначе грозилась опубликовать личные письма Александра II к ней? И правда ли, что Романовы отказались далее содержать ее и ее потомков, и личные письма были в результате этого опубликованы за границей? Заранее спасибо за ответы, Ирина из Москвы».
Много вопросов сразу. Я думаю, неправда. Значит, во-первых, что значит, они ее выгнали из страны? Известно, что вторая жена Александра, Екатерина Долгорукая, княгиня, она умерла в Ницце. Но дело в том, что сам Александр незадолго до смерти, он об этом говорил в кругу семьи, намеревался отречься от престола и вместе с женой и ее детьми от второго брака, у него было еще, по-моему, 4 детей, вместе с ее детьми уехать куда-нибудь во Францию. Ну, почему во Францию? Ну, чтобы не влиять на политику. То есть подальше. Тогда ведь не было таких коммуникаций оживленных. Поэтому при всем, ни телефона, ничего. Поэтому при всем желании, вот уехал во Францию, все. На текущую политику не влияет. В этом не было проявления непатриотизма. Вот он планировал уехать, так сказать, стать дауншифтером, посвятить себя, ну, уж было за 60, существенно, посвятить себя личной жизни. Вот зачем Екатерине Долгорукой было шантажировать после смерти мужа царскую семью, требуя денег, я, честно говоря, не понимаю, потому что ей Александр завещал огромную сумму, 3 миллиона рублей, это все свои личные средства в наличности и в ценных бумагах, которые у него были. Он все завещал жене. Сумма эта известна, она прописана, 3 миллиона, 2970 рублей. Плюс просил наследника Александра III переписать всю свою личную недвижимость также на вторую семью. Ну что Александр III сделал, он слово сдержал. Поэтому Екатерина уехала с огромным банковским счетом и с недвижимостью, которую она потом как-то ей распоряжалась, наверное, что-то продавала, что-то использовала. Честно говоря, деталей не знаю. Так что нет. Что касается писем ее, там есть такая история, что она вроде бы действительно какие-то письма публиковала. Я, честно говоря, не припомню. Мне кажется, что опубликованы эти письма, то есть эти письма не были опубликованы, они были проданы на аукционе, и покупателем выступили Ротшильды, банкиры. И уже где-то то ли в конце 20-го, в начале 21 века в Новой России Россия произвела обмен с семьей Ротшильда. Мы там дали им какие-то их семейные архивы передали, они нам передали эти письма, они у нас в государственном архиве хранятся. Там скандалов никаких не было. Все было довольно пристойно.
Елена Копылова интересуется. Расскажите, пожалуйста, о детях Александра II от Екатерины Долгорукой. Что с ними стало после 17-го года?
Дети. Значит, я вообще отсылаю вас к лекции. У меня вот есть там несколько лекций на лектории Достоевского про Александра II. Там я рассказываю об этом довольно подробно. Значит, так вкратце следующее. У них было 4 детей. 4 детей, достигших, по-моему, один все-таки ребенок умер во младенчестве. Да, один умер во младенчестве. Потом старший сын Георгий, офицер. Военная карьера, как обычно, но он умер какой-то тоже почечной болезни в возрасте лет 40 примерно, накануне Первой мировой войны, поэтому он не воевал, не служил. И две дочери было. Значит, одна дочь Ольга эмигрировала. Она с самого начала жила за границей, не возвращалась в Россию, вышла замуж за какого-то германского аристократа, и, в общем, проблем у нее не было, революцию не затронула, осталась при деньгах. Другая дочь, Екатерина, вот у нее интересная очень судьба, такая достойная сериала на самом деле. Она, во-первых, прожила очень долгую жизнь, ну, лет за 90, мне кажется. То есть скончалась она во времена Хрущева. Пережила и Александра, и Николая II, и Александра III, и Ленина, и Сталина. Всех пережила. Вот она умерла где-то на рубеже 60-х. Умерла она в доме для престарелых на Иждивении, где-то в Англии, в полной нищете. Поскольку она вернулась в Россию, потом революция, гражданская война, эмигрировала, денег у нее не было никаких. Вот. Работала профессиональной певицей, пела в кабаре, в ночных клубах, в театрах где-то. На разных языках она, естественно, воспитана-то хорошо была, поэтому она пела там по-русски, по-итальянски, по-французски, по-английски. Ну, на каком-то этапе даже довольно популярная была певицей. Ну вот, умерла, тем не менее, в полной нищете, получая пособие от британских родственников, от британского королевского двора. Потомки Долгоруких живы по сей день, у них у всех фамилия Юрьевские. Помним, да, что Александр дал титул князей Юрьевских Долгоруким. Ну, они от Юрия Долгорукого, по легенде, вели свой род вот от этой ветви Рюриковичи, поэтому Юрьевские. Да, потомки Юрьевских их, они есть в Европе. Я где-то читал, что даже кто-то из них там работает в Швейцарии, в банках. Ну, не знаю, в какой степени они считают себя русскими. Про это сказать сложно.
Глеб Журавков просит рассказать об отношениях родственников и жены с императором. Была ли моральная поддержка со стороны родни? Помогали ли они в разработке реформ? Предпринимала ли Мария Александровна какие-либо мероприятия для улучшения чего-либо? Да, у нас просто буквально полторы минуты остается до новостей, поэтому...
Ну, может быть... Журавков, семья-то была большая, детей у Николая I отца было много. Я предлагаю, давайте, Игорь, так сделаем. Вы сейчас объявите номер телефона. Я на этот вопрос, если не успею ответить, отвечу в начале следующей передачи, в следующей части. Вот. А пока, может быть, наши радиослушатели там еще вопросы какие-то придумают и дозвонятся во время выпуска новостей. Хорошо?
Да, конечно. Номер телефона, я напоминаю, 8-495-95-95-91-2. В эфире программа, историческая программа Владимира Мединского. Говорим мы про личность императора Александра II, про его личную жизнь, о чем говорят меньше, чем о его общественной деятельности, но что, как мне кажется, не менее интересно. А также вы можете нам писать на WhatsApp 8-968-766-3311. И свои вопросы вы можете задавать через бота в телеграм-канале. Еще раз напомню, его адрес радио, нижнее подчеркивание, Спутник, и через мобильное приложение Радио Спутник. Поэтому, пожалуйста, звоните, пишите, задавайте свои вопросы, мы будем рады на них ответить. Далее реклама, после нее новости, а после них, через несколько минут, мы вернемся и продолжим наш разговор.